Хочу приветствовать всех вас, мир Божий. Всем вам спасибо, прежде всего хочу сказать всем, что пришли на конференцию, приехали. Это является важным показателем нашей верности братству. Люди, которые игнорируют, которые не хотят, это, конечно же, тоже о многом говорит. Иногда даже обычное физическое присутствие говорит о многом о человеке. Так что пусть Бог благословит вас, благословит ваши семьи, дома и нас всех здесь на конференции, чтобы мы могли совершать и дальше верное служение. Я несколько минут займу внимание на такое вступление. Значит, вы знаете, что у нас братство, которое Бог создал силой Своею, объединил нас. Мы все больше и больше хотим, чтобы оно было как-то совершенно в единстве и в учении, и в каких-то целях и задачах, которые мы выполняем. Мы поделены на регионы, каждая область, есть региональные служители. И вы знаете, что мы регулярно встречаемся один раз в месяц. Значит, как у кого получается, мы хотим, чтобы как-то эта встреча была, может быть, скажем, в воскресенье вечером, не всегда так получается. И было время мы для того, чтобы все больше и больше сближаться и становиться едиными по учению. Мы делали распечатки, и вы получали их. Где-то очень хорошо они прорабатывались на региональных встречах между пасторами и диаконами. Вот. А потом уже доводились в церкви. Конечно, не везде, мы должны признать, не везде так делалось, но, тем не менее, мы верим, что эти распечатки послужили достаточно хорошим таким объединяющим фактором сближения. Пастора стали встречаться, диакона. И где это делалось хорошо, имеется в виду качественно, есть определенный плод и результат. Потом, и, конечно же, когда мы делали такой небольшой перерывчик летом, 2 месяца, то всего, если каждый месяц, минус 2-3 месяца, может быть, мы не делали, где-то 9 распечаток. Так мы получали за год, в течение года. Потом было предложено на Совете епископов немножко поменять принципы, но не остановить обучающий такой момент служителей. И мы решили делать таких 3 конференции. 2 областных осенью, областная духовно-назидательная конференция, вот то, что сегодня у нас проходит. Потом весной тоже областная, уже отчетная, через 4 года отчетно-выборная конференция, значит, которая будет, как правило, проходить весной. Вот. И летом делать 1 республиканскую. Вот у нас она была с участием брата Дейла Ертона. И если на каждой конференции минимум 3 урока, и таких конференций у нас будет 3, то минимум 9, а то и 4, 12, где-то 11, 12 тех же уроков. Поэтому уже на региональных, может быть, вы не всегда будете получать распечатки, братья-служители, но тем не менее, если в этом будет необходимость, то мы и какой-то урок отдельный, в котором есть потребность, можем разработать и опять сделать принцип распечаток. А так, сегодня мы будем говорить о насущных проблемах в братстве, а о темах, которые актуальны, которые заслуживают всегда внимания. Ну и мы решили пригласить не только пасторов и диаконов, служителей, но решили пригласить и других служителей, которые задействованы в различных служениях. Молодежных лидеров, лидеров домашних групп, где церкви поделены на домашние группы, женщин, сестер, которые служат, или каких-нибудь других, значит, в воскресных школах есть служение, выполняется в церквах, в воскресную школу ведут. Вот таких служителей разного рода. Даже если кто-то совсем, особенно такого яркого служения или не ведет, мы тоже рады приветствовать вас, добро пожаловать. Пусть люди совершенствуются во Христе, кто-то будет служить, и определенный урок он будет воспринимать здесь, совершенствоваться для служения, для славы Божьей. Ну и я хочу объявить наш распорядок. У нас будет 2 таких, с перерывом на обед, 2 таких заседания или богослужения, скажем так, до полпервого первая часть, потом обед, мы не знаем, сколько, час или полтора, возможно, мы согласуем, объявим вам. Вот. И, значит, у нас такие уроки будут. О дисциплине в церкви я сейчас буду этот урок говорить или эту проповедь. Потом характер служителя. У нас обычно либо Сергей Сергеевич Поднюк, либо Акуленко Олег Иванович. Но так получается, что их сегодня обоих нет. Мы попросили Василевича Александра Ивановича, епископа Гродненской области. Он скажет этот урок «Характер служителя». Потом Леонид Викторович тему доложит «Великое поручение». Скажет на эту тему ответственно, важная тема великого поручения проповедовать Евангелие. И еще у нас на совете последнем пасторском возник вопрос поговорить и донести, значит, уроки о проведении брачных торжеств, пиров, в основном пир. Бракосочетание, как правило, не возникает вопросов проведения брачного пира. И Николай Михайлович, это будет после обеда, сразу эту тему доложит, чтобы мы могли быть как-то осведомлены и правильно в нашем братстве, в церквах совершались все служения, которые, значит, мы встречаются, и мы их совершаем ежедневно, ну, постоянно, ежедневно бывает. Итак, моя тема – это дисциплина в церкви. Я хочу прочитать место Писания, два места Писания, которые мы хорошо знаем, послание к Колоссянам, первая глава, 28 стих. Значит, даже с 27 возьмем. Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я тружусь и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Здесь апостол Павел говорит, что во Христе Иисусе есть великое богатство славы. И всякий человек, который принимает это богатство славы, сам будет славным. И апостол говорит о том, что мы это богатство проповедуем, вразумляя всякого человека, чтобы сделать его совершенным или представить его совершенным пред Христом. Мы будем давать отчет, дорогие братья-служители, перед Богом за людей. И вы знаете, есть люди, которые тяжелые, от которых хочется избавиться, которых тяжело нести, с которыми даже тяжело говорить. Но Бог нас поставил не избавляться от людей, даже если они не такие, но стараться их представить совершенными во Христе. Это задача пастора. Это задача каждого Божьего служителя, чтобы никто не погиб, но вразумлять людей так, чтобы они были совершенными. Когда люди каются, они приходят из алкоголя, с наркомании, с блуда, с каких-то нечистот, греховной жизни, их мировоззрение запятнано, искажено, и необходимо силой Божьей над ними трудиться. И Павел говорит, я тружусь, могущественно подвизаясь, и тружусь силою действующего, силой Божьей, которая действует во мне могущественно. Значит, если сила Божья в нас будет действовать не очень, то мы не сможем исправлять людей. Одна из самых великих задач и трудных задач – кого-то поправить. Даже если заложил какой-то фундамент в доме, поправлять тяжело. Стену не так сделал – поправлять тяжело. Иногда легче что-то сначала делать. И вот вразумление, совершенствование людей – одна из трудных задач, которая доверена нам, братья, сестры, служители. И мы должны искать Дух Божий, искать силу Божью, чтобы она трудилась в нас могущественно, и тогда мы сможем. Тогда есть у нас способность, если Дух Божий на нас, и мы в помазании, подобно апостолу Павлу, трудимся. Но вы знаете, что дисциплинирование или вразумление людей – это, значит, очень такая работа, которая, значит, направлена к возрожденным людям, к возрожденной душе, которая хочет быть исправленной. Но, наверное, мы встречаем в церквах людей, которые, значит, ты им говоришь одно, а он не хочет исправляться. Явно в грехе, а он не хочет. Человек, который игнорирует грех, укореняется в этом грехе, или грех в нем укореняется. И надо какая-то дисциплина для того, чтобы был порядок в церкви. И я хочу сказать, читаем второе место Писания, послание к Тимофею, первая глава. Значит, мы читаем, а мы знаем, даже я возьму первая глава 1 Тимофею с 5 стиха. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего, отступив некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея того, о чем говорят, не того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Зная, что закон положен для, не для праведника, а для беззаконных, для непокорных, нечестивых и грешников, развратных и осквернителей, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, для мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению. Здесь перечислено 16 видов каких-то согрешений или таких категорий грехов тяжелых, для которых остается и положен закон. Закон положен. То есть, если человек подпадает под какую-то категорию греховности и остается в церкви, церковь должна дать оценку поступкам таковых людей. И мы знаем, друзья, это не новое, я вам что-то говорю, мы знаем, что это делать непросто. И вот этот урок называется, или эта тема, которую я сегодня говорю, называется «Дисциплина в церкви». Я даже не говорю о дисциплине служителя, конечно же, или о самодисциплине, а просто как проявлять и правильно осуществлять дисциплину в церкви. Иногда людям кажется, что проявляя закон, мы, значит, как-то вроде вопреки или вступаем в какое-то противоборство с благодатью, но нет. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, так что мы верою что ли отрицаем закон? Нет, говорит, мы верою его утверждаем. Верою утверждаем. Никогда божественные принципы святости, чистоты не отклоняются никакими вероучениями. Бог всегда, когда пришла благодать спасительная, она научает нас, чтобы мы, отвергнув все мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, говорит апостол Павел к Титу. И мы понимаем, что если что-то не получается, благодать, прежде всего, вразумляем человека, как Павел Колоссянам говорил, и к совершенству его приводим. А если что-то не срабатываем, всегда остается закон. Он остается или положен не для праведных людей, а для вот этих 16 категорий грехов, которые здесь перечислены. И мы вынуждены давать оценку подобным людям. И мы знаем, что даже сам Господь, Он употреблял вот эти принципы и говорил нам о том, чтобы, значит, если согрешит против тебя брат твой, пойди и выговори ему. Если покаяться, приобрел. Если не покаялся, возьми еще двух-трех и скажи. Если не покаяться, значит, тогда скажи церкви. И если потом не покаяться, то да будет он тебе как посторонний, как не член церкви. То есть есть какие-то механизмы и принципы, которые сам наш Господь закладывал уже в новозаветнем учении для того, чтобы в церкви был порядок. Итак, что есть дисциплина? Мы знаем, что дисциплина, цель ее – это подчинение всех сфер жизни человека под контроль Духа Святого. И целью дисциплины также является наведение порядка. Без дисциплины не бывает порядка. И даже это больше присуще самодисциплине. Но и также дисциплине, которую мы должны проявлять, наблюдая друг за другом, за людьми, которых мы опекаем, которые вместе с нами живут. И мы должны трудиться, иметь какое-то особое попечение, как написано, значит, в Слове Господнем. Значит, наводя порядок, мы, как я уже сказал, не можем без дисциплины. То есть апостол во многих местах говорит о строгости, о труде, которая противоположна ленности, значит, о какой-то бесхарактерности людей, распоясанности. И вроде оно вроде не такой и грех явный. Не ходит на собрание, опаздывает, где-то какие-то... Везде нужно какое-то иногда как такое подкручивание, подстегивание людей. Оно, конечно же, должно быть в духе определенном. Если дисциплину употреблять правильно и с хорошей целью, цель же увещания есть любовь от чистого сердца. Научить людям говорить с любовью, научить людей не ранить, а привлечь, исправить людей дисциплины. Это является самое главное, что мы должны учиться как служители. Это неправильно, если люди, когда человек согрешает, надо требовать с них. Но если они остаются раненые, значит, может быть, не совсем правильно мы умеем это делать. И нам надо учиться, молиться, всем надо для того, чтобы человека исправить, человека вернуть в состояние его близости и общения с Господом. И если дисциплина употребляется правильно, если правильно и цели ее правильны, то это великое благо для самого согрешившего. Это не является чем-то таким, как наказанием каким-то, это исправление и возвращение его в присутствие Господне. И также это великое благо для церкви. Мы как тело Христа, друзья, если в церкви захламлено грехами, то церковь стоит на месте. Подобно как во времена Иисуса Навина, когда Ахан взял из заклятого, весь стан стоял. Не могло двигаться. Бог не ходит или не приходит в стан оскверненный. И вы знаете, что Бог требует святости, чистоты и правильного отношения и друг к другу, и также, конечно же, прежде всего к Нему. Вот почему мы отличаем, что есть таких два вида дисциплины, относящиеся к научению, относящиеся, вот уроки проводим, и относящиеся к исправлению человека. Если много применять поучительные или научающие дисциплины, то есть говорить, учить людей, то будет меньше применяться исправительная дисциплина. Но если не учить людей, люди будут понимать, что так и надо. Люди будут, значит, плохо вести в молитвенном доме, люди будут жевательные резинки под сиденья приклеивать молодежь, люди будут семечки щелкать и думают, что это так и надо. То есть иногда надо просто сказать, так нельзя. В Божьем доме, да, собственно, нигде нельзя это делать, чтобы люди были прежде всего культурными, воспитанными. Об этом надо иногда просто напоминать. А сколько напоминаний надо в сфере семейно-брачных отношений? Если не учить, люди будут думать, что так и надо. Мирские принципы отношений, значит, они будут распространяться уже к верующим, принявшим водное крещение людям, и люди будут захламлять церковь неправильным отношением. Вот почему, братья и сестры, мы должны особенно применять вот эту практические такие уроки проводить. Кстати, у нас написано вероучение, уже повторно изданное, и думаю, что многие уроки, особенно исповедание, там, о грехе, о других, достаточно глубоко, я бы сказал, написано, кто там писал, это коллективный труд, писали вот эти авторы. Вот, и проверенный советом епископов. Может быть, что-то дополнить, это не является чем-то завершенным абсолютно. Но много можно поучаться, братья-пастора, из этих уроков и время от времени на такие злободневные темы проводить просто уроки или беседы с членами церкви. Учителям воскресных школ учить деток молиться, учить деток правильно молиться, читать Библию, какому-то распорядку правильно, не только, скажем, уроки, но приводить их, чтобы они переживали Божье присутствие, научать их. Потому что личная дисциплина, она, конечно, относится не столько к сфере борьбы какой-то, что я побежу грех, сколько в сфере человек трудно противостоит против греха, с трудом. Он борется с плотью, он борется с миром, иногда испытывает прямые атаки дьявола. И без помощи Духа Святого он не способен победить. И потому самодисциплина для любого служителя и человека в том-то и заключается, чтобы наладить правильную молитвенную жизнь, наладить правильный распорядок чтения Библии, не пребывания в Божьем Слове, наладить правильные взаимоотношения с Господом, исполняться Духом Святым. И он обнаруживает, что плохо тебе отступают. Он обнаруживает, что с людьми у него нормальные отношения, когда у него будут правильные с Богом отношения. А иногда люди не читают Библии месяцами, Библия пылится, молятся вскользь, и молитва их не является переживанием наполнения Духом Святым. О какой победе может идти речь над похотью, над плотью, если у человека молитвенный дух угас? И поэтому дисциплина обязывает человека, хочется, не хочется, пребывать в постах, в молитвах, иметь какие-то ночи бдения, молиться, порабощать, усмирять свою плоть, как Павел говорит, имея. И это есть труд, которым он подвязался могущественно, потому что самодисциплина дает Духу Святому, благодати Божьей, значит, работать внутри человека. Закон работает с внешними атрибутами человека, а благодать работает внутри. Но если внутри угашено, если внутри не работается, если внутри не достигается цель, применяется закон, который положен для вот таких категорий людей и который должен неукоснительно соблюдаться и применяться пасторами церквей, которые несут служение в поместной церкви. Значит, источником дисциплины церковной является не только Новый Завет, но и Ветхий Завет, мы знаем. Ветхий Завет очень сильно говорит о характере Бога, о принципах Его моральных ценностей и многих-многих других вещах. И есть люди, особенно стало модно сегодня распространяться учение, что Ветхого Завета не надо, 10 заповедей вообще ничего не значат. Это неправильно. Конечно же, справедливо те высказывания новозаветные апостола Павла, что закон упразднен учением. Это правда. Мы спасаемся, оправдываемся не законом, но благодатью, через веру во Христа Иисуса. И я думаю, понятно то, что я сказал, что если не работает благодать по каким-то причинам, угашена благодать. Люди не укрепляют благодатью сердца свои, а яствами какими-то, такими легкими, какими-то пониманиями. Конечно же, человек такой духовно не растет. И вот Библия, читая Ветхий Завет, мы понимаем, значит, она нам говорит, Библия, что о характере Божьем, о том, что в Ветхом Завете написано, значит, не убей, а в Новом Завете человек, который, значит, как-то думаешь плохо, ненавидящий брата, написано, есть человека-убийца. В Ветхом Завете сказано, не прелюбодействуй, в Новом Завете, посмотревши с вожделением. То есть требования благодати Нового Завета выше. Но Библия говорит нам не, она не отменяет, значит, ветхозаветных принципов. Некоторых ветхозаветных требований, особенно касающихся к характеру Бога, к Его морали и отношениям. Вот, конечно, это сложный вопрос, и в этот небольшой урок или, скажем, эту проповедь не входит пояснение. Есть такой раздел в теологии «Теодицея», где она занимается примирением ветхозаветних, как скажем, указаний Божьих с Новым Заветом. Ведь не секрет, для нас, проповедников, всегда был один из тяжелых вопросов, почему некоторые требования Ветхого Завета мы абсолютно даже не задумываясь исполняем, а некоторые отвергаем. И на почве этого некоторые люди, не находя как-то согласования с этим, отрицают весь Ветхий Завет. Это, братья и сестры, неправильно. Необходимо читать. На нашем вероучении написано, основами, значит, Словом Божьим мы имеем и Ветхий, и Новый Завет. Понятно, что новозаветные принципы главнее, и они поясняют ветхозаветные принципы. А ветхозаветные принципы мы понимаем, исходя из понимания Нового Завета. И в этом заложен наш секрет. Значит, следующее, о чем я хочу, на что хочу обратить внимание, значит, мы должны, значит, говоря людям о каких-то проблемных вопросах, увещевать людей с любовью, говорить, я уже это чуть говорил, но есть очень много в церкви людей, которые слабые, немощные. Библия называет немощные в вере. И эти немощные в вере, они каких-то вещей не понимают. Они не понимают Христовой свободы. И это выражение немощные в вере апостол Павел употребил, когда говорил о идоложертвенных яствах. Что имеется в виду? Что он говорил, идол в мире ничто. Идол в мире ничто. Вы знаете, что в то время приносили жертвы, кровные жертвы язычники, приносили идолам своим, Афродите, каким-нибудь другим богам так называемым. И он говорил, приносящий идолам жертву приносит бесам. Но свобода христианская настолько велика, что она иногда непонятна новообращенным людям. И Павел говорит, если моя совесть свободна, я могу даже в капище идольское пойти и кушать там эти идольские мяса, которые приносятся в жертву бесам, потому что для меня ничто. Но если брат оскверняется, если брат соблазняется моим поступком, то вообще я мясо кушать не буду или не буду есть его вовек. То есть он смотрит за то, как мой поступок повлияет, значит, на братьев, на окружение. И чтобы наша свобода не послужила преткновением брату. Одежда наша, поступки наши. Я могу быть свободным, но другие люди до такой свободы не доросли, не дошли. И, естественно, можно соблазнить кого-то. Вы знаете, вот эти священные языческие мяса идолам, они часто по дешевке выбрасывались на рынок, и рынок заполонялся дешевым мясом. И возникал вопрос у верующих, можно ли их кушать, эти мяса, посвященные идолам. И Павел дает совет, если не спрашивай, бери на торгу и покупай, и ешь, не спрашивай. А если же скажут, то воздержись. Ради совести, если уже оскверняется. То есть глубочайшие законы, в которых, простите, не всегда разобраться можно легко. Но тем не менее, мы должны, друзья, вести себя так, чтобы не давать повода кого-то соблазнить одеждой, как я сказал, поведением, чем-то другим, но чтобы стараться жить для Господа и для ближнего своего. И чтобы его не потерять, а спасти. В этом является принцип применения церковной дисциплины или нашего личного поведения. Но иногда люди, которые немощны, навязывают свою точку зрения зрелым людям. Нет, вот так надо и все. И, конечно же, мы не должны идти на поводу у людей немощных. Мы должны работать с этими людьми. Если иногда я так не понимаю, и значит, вот так правильно, как я понимаю. Мы особенно в последнее время сталкиваемся в церквах с этой проблемой. Многие церкви у нас и сейчас празднуют 20-летие. То 20 лет, как образовались церкви. Конечно, в этих церквах в некоторых есть духовно зрелые люди, которые уже 40 лет или сколько верующие, а есть, что церковь с нуля, как говорится, образовалась. И там почти все новообращенные люди. И я иногда употребляю такой термин, что как, точно как человек, рождается, потом детство у него, потом младенец, то есть подростковый возраст, а потом уже юность. Так точно иногда и в церкви. Младенческий такой возраст, им такая пища, потом подростковый. А чем характерен подростковый возраст? Папа плохой, папа ничего не понимает. Знаете, как говорил подросток в 15 лет? Мой папа ничего не понимает, вообще ничего. А в 25 лет он думает, это же надо так, папа за 10 лет поумнел. Значит, он развивается, но папа был умным, и когда был младенец этот ребенок, и дитя учил, и также, когда был подросток. И вот что такое подростковое в церкви, когда каждый хочет править, каждый хочет доказать свое. Да ты, папа, отстал, да ты, папа, не понимаешь, да ты, папа, вообще устарел, твои требования и так дальше. Это мы, согласитесь, братья, у которых много в церкви новообращенных людей, которые уже нельзя сказать, что совсем младенцы, которые начинают чувствовать взрослую жизнь духовную, испытывается вот этот такой... Такая вот эта проблема испытывается. Пусть Бог поможет нам с любовью увещевать таких людей, но никогда не идти на поводу у немощных людей. Я люблю повторять, что старая педагогическая мудрость гласит, или правило гласит, что если учитель обращает внимание только на отстающих учеников, он никогда не выведет класс впереди, вперед, в передовые классы. Значит, и кто-то сразу скажет, так что ж, с отстающими не надо работать? Надо работать с отстающими. Всякий руководитель, он должен работать с верхушкой, он должен работать с передовыми людьми, чтобы двигать вперед, пусть остальные догоняют. И работать через среднее звено, помощники, другие люди. Не надо пренебрегать этими людьми, но если все время проводить с людьми, которые являются вот в такого состояния, часто иногда даже бунтарского, какого-то несогласного, все время и все жизненные силы пасторские отдадите на этих людей, и никогда не будет вас побеседовать, чтобы преподать какой-то передовой урок диаконам или кому-то, в этом будет проблема. Иногда даже вот на нашем сайте приходят люди, то есть письма приходят, люди пишут. Конечно, есть люди, у которых есть время писать. И они могут заваливать сайты письмами. В день 100 настрочить. Вот представьте себе, как ответить епископу области на все письма. Он обижается, что не отвечаешь. Как ответить пастору, если это численная церковь. Вот иногда люди огорчаются в этом. Конечно же, вот, допустим, мне, как ответить, если, скажем, пришло в день 30 писем? Как на них ответить? Да еще и не очень сильно работаю с компьютером, щелкаю по букве в полчаса одну. Конечно же, сложно ответить на письма. Естественно, надо подключать кого-то, отвечать. Есть письма, просто пытаются что-то доказать. Не так вы делаете, не так вы, неправильно, все неправильно. А как? Ну, не знаем как. Как помните, какая-то свекровь придиралась к своей невестке, а та говорит, ну, мама, ну и то не так, и то не так. А как? Она говорит, я и сама не знаю как, но не так. Есть и такие люди, они все время говорят, что ты не прав, но у них нету своей точки зрения, как поступать или как этот вопрос сделать правильно. Короче, оставляя вот эту подтему, я хочу сказать, друзья, что не нужно идти на поводу у тех людей, которые, значит, немощны. Увещевайте их с любовью, посылайте их помощникам церкви, потому что даже вот в нашей большой церкви, когда приходят люди с улицы, бывает иногда даже, я не унижаю личности и бомжеватого вида, то они никогда не хотят говорить с вахтером или просто с пасторами, им сразу надо до главного. И если будет принимать старший пастор, то он только этим будет заниматься. Мы должны это понимать. Итак, основной принцип веручительной и практической дисциплины – это, значит, первое – это надо вырабатывать в церкви дух, чтобы сохранить людей церкви и исправить таковых, которые подпали под какое-то осуждение. У некоторых людей вырабатывается такое стремление освободиться от этих людей. Как один пастор сказал, когда я сделал ему такое небольшое поучение, ну как так получается? Значит, ну вот те против тебя. Ну, в церкви практически разделение. Он говорит, ну как по-твоему, что надо? Он говорит, вот эту сестру удалить, этого брата тоже прижать. И порядок будет. И иногда он прав, иногда надо действительно кого-то, мы всегда защищаем, как правило, пасторов. Но если пастор не прав, мы не можем защищать неправоты пастора. Он, невозможно так работать, что всех неугодных поосвобождать из церкви, и тогда будет порядок. Не будет тогда порядка. Целью дисциплины сохранить людей в церкви, но исправить их, когда они сделали какой-то грех или уклонились в какое-то неправильное поведение. Следующее, значит, но в то же время, если исправляемый человек не исправляется, конечно же, надо его дисциплинировать. Конечно же, надо его обязательно поправлять, наказывать. То есть мы говорим, дать оценку его поступкам и его, значит, такому поведению. Ни в коем случае нельзя дисциплинировать, наказывать человека по слухам. Необходимо очень тщательное расследование поступков. Не так часто, но все же бывают случаи, когда не проверили, значит, человека наказали, оказывается, там было не совсем так. Слухи бывают преувеличиваемые, но Библия говорит, есть верный слух. То есть даже Павел употребил это выражение, что слухи бывают верные. И когда уже по церкви носятся слухи, их надо просто проверить людьми, которые верны в анализе поступка. Если самим лично нет времени или церковь большая, просто невозможно это сделать, то через доверенных людей. Я думаю, что церкви поделены на какие-то участки для диаконов или вообще региональные пастора. И все тщательно исследовать. И только тогда на основании исследований, личных бесед определенного категории служителей с этими людьми необходимо, значит, выносить какое-то церковное взыскание. И мы знаем, что святая, чистая, праведная церковь, она является непотопляема и непобедима в мире, в этом мире. Но церковь, на которую мир влияет, она не может на мир влиять. Потому что кто на кого влияет, тот главный. И Господь сказал, я сделаю тебя главою, а не хвостом. Ты будешь только на высоте, а не внизу. Если будешь повиноваться заповедям моим, которые я сегодня, ныне говорю тебе, мы должны повиноваться заповедям, и тогда Бог делает нас не то, что на нас мир влияет, а мы на мир влияем и ведем правильное такое влияние, воздействие на окружающий мир. Я хочу в продолжении несколько остановиться, вот, допустим, Галатам, 6 глава, 1 стих. «Если впал человек в какое согрешение, то вы духовные, исправляйте такового в духе кротости. И наблюдайте за собой, чтобы не быть искушенными самим». Заметьте, если впал человек в какое согрешение, это, в принципе, говорит человек, который как-то раз и согрешил. «Исправляйте такового в духе кротости». Понимая, почему он так поступил, исправляйте его. И к нам, значит, к согрешившему отношению, это в духе кротости, отношение к себе, чтобы не быть оскверненными самому, искушенными. Вы знаете, есть иногда служители, которые так уж как-то смакуют исповедание, которое не надо бы так тщательно. Надо все узнать, но иногда... Особенно люди, которые сами еще, может быть, не совсем, они могут сами оскверняться. И я ничего не добавляю, но, наверное, все, которые со стажем служители, иногда приняв какое-то исповедание, могут быть так нагружены, что уснуть нельзя. И от того, что делать, если это исповедовались. Человек, и как поступить, а почему так он смог, и так дальше. Поэтому это надо стараться, чтобы самим не оскверниться и самим не быть искушенными в том или другом грехе. Если человек исповедался в грехе, который мог бы скрыть, вот, ну, пришел, исповедался, ни в коем случае нельзя его выносить на отлучение или там наказание, потому что больше к вам никто никогда не придет. В этом секрет исповедания. Чтобы люди разгружались, освобождались, исповедовали свои какие-то падения, согрешения, чтобы помолиться, и потом человек, которому он исповедовался, такой человек, служитель, должен время от времени спросить, как у него дела, время от времени попросить, если есть еще проблемы, продолжить молитвенную, продолжить какую-то молитвенную борьбу, чтобы достичь победы. Если же нет победы, человек впадает там в пьянство или постоянно в грех, какой-то блуд или нечистоту, необходимо ему сказать, что тебе нужно публичное выносение этого греха на свет, иначе не побеждается он только тем, что ты мне исповедовал. И уже предупредивши, на совете сказать, и любое вообще наказание выносится только с решения церковного совета. Никогда пастор сам, единолично или кто-то другой, епископ, не может отлучить, брать на замечание и так дальше, но только, значит, с учетом того, что было решение, о нем исследовано и не допущено какой-то досадной ошибки в исследовании того или иного согрешения. Во втором послании к Фессалоникийцам 3:6 написано: «Удаляйтесь от всякого брата, поступающего, он завещевал, даже очень сильно убеждал, поступающего бесчинно». Это повеление Господа. Завещеваем. Завещание – это очень такое веское требование. Завещаю. Вот. И это сказано, значит, удаляться. Это образ жизни, поступающего бесчинно. Бесчинно – это слово несоответствие чинам или несоблюдение чинов, когда неуважительно как-то человек, бестактно. Иногда это слово объясняют переводчики как человек, который все в ногу, а он не в ногу, но хочет, чтобы под его шаг все подстраивались. То есть в церкви есть шаг, есть принципы, а он бесчинно, противоречит, без правил приличия, вот так. Значит, и слово «бесчинно», значит, я посмотрел в лингвистическом словаре, «сбившийся с пути». Люди, которые сбились с пути. И когда человек сбился с пути, а верит, что он идет правильно, с таким очень тяжело работать. Если он сбился с пути и знает, что он сбился, то он уже на полдороги вышел. Он уже понятно, что бегает, ищет, как выйти. Но есть люди, которые сбились с пути и уверенно идут, думая, что они в истине. Библия говорит, удаляйся от таковых. Еретика после 2-3 увещаний удаляйся, в другом месте апостол Павел говорит. Люди, которых что-то с разумом, помутнение или помрачение в сфере образования или учения, поучения, они очень тяжело исправляются, такие люди. И потому мы должны удаляться от таковых людей, определив их какую-то еретичность или какое-то другое положение. Молиться, конечно, за них, чтобы Бог вразумил и дал им глубокое покаяние и дал им понимание воли, чтобы вернул их на путь истины. Так написано в послании, значит, который уловил волю в деяниях апостолов, это написано, сатана уловил таковых в свою волю. Итак, в заключение, друзья, я хочу обратить ваше внимание на те дисциплинарные взыскания, которые употребляется или в нашем вероучении есть, значит, и применяется на практике в нашем братстве. Первое – это личное обличение. Личное обличение. Это начальная стадия дисциплинирования. Если бы люди вот этим личным обличением не пренебрегали, многих бы более серьезных наказаний бы просто церковь бы избежала. Обычно люди, видя брата согрешающего, что делает? Ничего ему не говорят, а говорят пастор. И говорят, я видел, вот сестра вот так или брат вот так поступал. Но ты ж, пастор, не говори, что я тебе сказала. А как мне что говорить, что я получил откровение, сестра, что ты на фабрике плохо ведешь себя? Наверное, обманывать нельзя. Не то, что, наверное, точно. А как поступать? Заметьте, друзья, учите людей, что если на мои глаза попался кто-то поступающий неправильно, значит, он подпадает под мою власть обличить его и сказать, иди сюда, брат. Нельзя так. Конечно, это надо делать умело, тактично. Как-то недавно у нас было одно мероприятие, где были много молодых людей, и мне пришлось там присутствовать, были гости иностранцы, и наша молодежь была. И один брат очень много говорил и вел себя, я бы сказал, чуть-чуть за рамки выходил, развязно. Я так заметил, думаю, поговорю после окончания. Он активный был и хороший, и о нем хорошая репутация, но как-то за много. И когда остались уже наедине, я смотрю, и он так приостался, я подхожу к нему, он говорит, я знаю. Я уже понял, что надо было чуть меньше. Знаете, люди, у которых Дух Божий, знают, когда они. Что же мне осталось говорить? Я говорю, знаешь, ты такой брат и многообещающих, пусть еще молодой. Старайся вести себя прилично в любом обществе, чтобы не было стыдно. Я говорю, сам такой характер у меня веселый, иногда думаю, зачем я это говорил? Зачем я это сказал или рассказал? Так что я тебе из своего опыта, я сказал, ну так, спасибо, помолились, чтобы Бог дал ему побеждать вот это все, чтобы и публично мог вести правильно, чтобы не было стыдно. То есть, друзья, пастора, другие служители, применяйте это на практике, личное обличение. Вот я хочу с тобой поговорить, приди ко мне, если вы пастор. Вот я замечал, или люди говорят о тебе. Я уже не буду говорить, кто, но говорят люди, мне сказали, вот так и так ведешь. Пожалуйста, давай помолимся. Это плохо, в духе кротости. Потому что есть иногда у людей такая потребность вот наказать. Надо профилактика, предупредить наказание. Это вот нам ведь не нравится ГАИ, которые нас хотят не исправить правила дорожного движения, чтобы на нарушений не было, а поймать. И когда они нас поймали, где знак 40, они нас поймали, нам не нравится. Но мы, как законопослушные люди, нам нравится, чтобы был порядок на дорогах. Нам нравится, вот встань на перекрестках, где тяжелые, и своими погонами даже будешь влиять, чтобы правильно проезжали, чтобы никто там не перепрыгивал. Опасный участок, встань на видном месте, не прячься в канаву, и тогда ты будешь профилактикой заниматься, предотвращать нарушения. Это, конечно, более принцип совершенный, нежели стремиться поймать. Ох, поймал, радости. Но у нас не должна быть вот эта радость, что мы поймали. Это называется ябеда. Сразу поймал и стуканул повыше. И в Библии один раз в Писании употребляют послание к Коринфянам, что ябеды – это плохо. Ябеда – это с целью, вот я заложил его с целью, что его накажут. А с целью исправить, повлиять – это правильный библейский принцип. Второе – публичное предупреждение. Если человек при личном обличении не внимает, употребляйте, братья, публичные. Значит, апостол Павел Тимофею говорит, некоторых обличай пред всеми, чтобы страх имели, чтобы никто тобой не пренебрегал. Если вы руководитель, служитель Божий, старайтесь иногда сказать публично. Конечно, пусть в вашем голосе будет и твердость, и прямота, и в то же время пусть будет ваш голос мягкий, наполненный любовью к согрешившим людям. Это требование ни в коем случае нельзя игнорировать. Итак, публичное замечание и обличение. Я уже много раз на наших конференциях приводил этот пример. И еще хочу привести напоминанием, возбудив чистый смысл. Я был очень молодым пастором в то время. Все были меня старше. И я поехал в одну церковь, где пастором был очень пожилый и старый человек, епископ. И была вечера Господня. Я был там на том собрании, и одна сестра попросила помолиться за его, за ее мужа, за ее, за ее мужа неверующего, за там какие-то проблемы в церкви, как это бывает иногда, сестры, помолитесь, и много-много говорит. Тот выслушал ее и говорил: сестра Мария, я живу рядом с тобою, и я вижу твою жизнь. У тебя нет личного желания, ты все на церковь грузишь. Вот утром, сегодня вечера, что тебе так рынок-то и надо? Уже ты весь рынок оббегала. Вот взяла бы и помолилась за свои нужды. А то цибули купила там, еще что-то, что тебе другого дня нету купить. И он пред всеми ее обличил. Я так подумал тогда, если бы я в своем молодом возрасте так стаже обличил бы, я бы потерял бы всякую репутацию в глазах людей. Помните, что... Если вы начинающий пастор, если у вас только погоны дали, и еще нет опыта и такого, старайтесь очень разумно пользоваться публичными обличениями, потому что вас могут посчитать сержантом в армии. Знаете, а вы должны быть служителем. Не покрикивайте на людей, но все же, когда у вас будет авторитет увеличиваться, когда у вас будет духовное такое понимание возрастать, вы иногда даже позволите на кого-то и прикрикнуть, и вам простят. Но если вы молодой, прикрикните на старого, никогда не простят, даже если вы правы. Поэтому пусть Бог даст духовное такое разумение правильного употребления публичного взыскания. Следующее – временное отстранение от служения. Бывает иногда в хорах, в певческих группах, в каких-то других служениях недостойно человек ведет. И видно, что он служитель церкви. Можно отстранить. Я тоже приводил этот пример. Как-то у нас один брат не очень достойно вел себя. Пришел с работы один человек, и он знал о его таком не очень хорошем, мягко говоря, поведении. Говорит, как он может в хоре петь, если он так поступает? Ну, расспросили, это действительно так, и он сошел с хора. Наверное, в хорах, в группах прославления должны быть достойные люди. Они приводят нас в присутствие Божье, пением своим. И если они не имеют этого присутствия, не переживают, то они не могут нас и привести. И поэтому какое-то публичное служение в церкви, если человек ведет недостойно, применяйте эту меру воздействия и отстраняйте временно или на постоянно от такого служения, которое несет он в церкви. Об этом у нас написано в нашем вероучении. И замечание на определенный срок, мы понимаем, когда человек согрешил, кается, но настолько принес урон церкви, соблазн, что мы берем его на 6, на 10, на 12, на сколько месяцев, на 3 бывает месяца для того, чтобы устыдить, но не считать его за врага, вот, устыдить его, чтобы он понимал, что так поступать нельзя. Этот принцип замечания на определенный срок, когда человек, бывает, вел бесчинно, грубо, оскорблял кого-то, что-то сделал, корыстолюбие проявил, что-то сделал, но он сам уже понимает, но принес соблазн. Есть еще замечание на неопределенный срок. Это до исправления, конечно, оно не может быть бесконечным. Если год, два человек, не знаю, два ли год, он если не исправляется и больше там повременить, то такому человеку необходимо выносить отлучение от церкви. Вот такой принцип. Мы знаем, что есть и грубые грехи, особенно те грехи, которых я сегодня прочитывал в первом послании к Тимофею. Эти грехи подлежат церковному наказанию, дисциплинированию, если не проявляется в членах церкви. Ну и последнее, что у нас в вероучении записано, это когда значит, человеку рекомендуют, согрешившему, принесшему особый соблазн, рекомендуют не посещать нашу церковь. Может быть, кто-то не согласен с этим. Мы тоже долго думали об этом, когда эту статью или этот пункт вносили. Но все же в крупных городах, в церквах есть такие случаи, что настолько он, значит, сделал соблазн, что ему целесообразно посещать какую-то другую церковь, где его не знают. Бывает, иногда он сделал, скажем, особенно такой случай скажу, и я его немножко знаю, скажем, брат был достаточно неплохой, бросил свою жену, несколько детей, сошелся с другой тоже сестрой из этой церкви, и своей, создали семью. Он, я только теперь и счастлив с новой женой. А та с детками сидит, а он, аллилуйя, руки поднимает. Слава Богу, мне Бог дал счастье новую жену поменять. Слушайте, он в явном таком, и мы говорим, ты сядь хоть поскромнее раз. А та жена сидит с детками оставленными и видит, как он в кавычках радуется, потому что, естественно, что не делал. Потом пастор сказал, пожалуйста, я прошу тебя, ты соблазном служишь. Мы верим, что Бог тебя простит, молись, кайся, спасайся, что хочешь делай. Но в нас при появлении ты являешься соблазном для своей жены прежде всего, что ты здесь находишься. Выбери другую церковь. И они так сделали. И насколько я знаю, я сейчас уже конкретно не знаю, куда эта семья ходит, но так это было. То есть иногда целесообразно. Конечно, если у вас в деревне или где-то одна церковь, то вряд ли вы примените это на практике. Пусть человек как-то, учите его скромности, если он из бывших, тяжело согрешивших, соблазн принесших людей, чтобы действительно церковь и люди мира сего не соблазнялись, и церковь возрастала духовным возрастом, во благодати возрастая. Прежде всего, чтобы дисциплина была изнутри, чтобы требования Божьи не просто были только от пастора или исходившие извне, но чтобы Дух Божий настолько сильно воздействовал, о чем я вначале говорил, чтобы в церкви был порядок, чтобы в церкви была действительно такая духовная атмосфера, где бы люди любили друг друга, уважали, ценили, носили бремена друг друга. А кто не покоряется, к тому применяли соответствующие виды церковного взыскания и дисциплины. Да поможет нам в этом Господь. Давайте помолимся Господу, прославим Его и попросим, чтобы в каждой церкви нашего братства была определенная дисциплина и был порядок, где бы мы служили Господу правильно. Аминь.